В общем, буддизм сыграл тоже роль, и не надо его откидывать как какой-то второстепенную вещь. Это все вместе работало. Просто если бы был только буддизм, не было бы вот того, что мы имеем. А как бы тут еще и практическая составляющая есть. Потому что мне никогда не было понятно. Мне говорили, вот буддизм, вот он про чистоту и про вот этот вот полное очищение и про отсутствие лишних вещей. Но когда думаешь, ну вот у нас же тоже буддисты есть в Калмыкии там, да, ну почему у них дандра, дама другие? Вот. Оно как-то у меня в голове не складывалось. Да, а потом, когда я приехала сюда и просто летом выхожу на улицу, и у меня через 2 минуты ходьбы вся кожа в какой-то такой липкой пленке, я понимаю, что просто не могу дышать. Я вдыхаю воздух, и он как будто не вдохнулся, я второй раз вдыхаю, и невозможно вообще так жить. И думаю, господи, а что же происходит с домами-то? Что же там внутри-то будет, если я так себя чувствую? И потом до меня это все уже дошло, уже сложилось все. После первого лета сложилось все очень хорошо в голове.
Всем привет! Меня зовут Клоп Александр, и вы слушаете архитектурный подкаст «Стеклобетон». И со мной на связи Елена Белева.
Здравствуйте.
Сегодня будем говорить про Японию. Мы записали большой выпуск, и поэтому решили поделить его на 2 части, чтобы было удобнее слушать. И в первой части вы услышите секс в Японии и как это влияет на архитектуру. Что мешает европейцам комфортно чувствовать себя в этой стране? Почему в Японии не уважают приватность? Что такое пространственная эксцентричность? И о многом другом. А теперь познакомимся с нашим гостем.
Привет, меня зовут Таня Кнорис, и я исследовательница, часто говорят, да, японской архитектуры и архитектор.
У Тани есть замечательный телеграм-канал и инстаграм, в которых она рассказывает об архитектуре Японии, а также про саму Японию. Подписывайтесь, ссылку вы найдете в описании, а также подписывайтесь на все наши соцсети, на ВК, телеграм, фейсбук. А теперь мы переходим к выпуску.
Думаете, что эта страна такая будущего и все такого? Нет, это только внешне так кажется. То есть да. В чем-то они, правда, молодцы, потому что они очень умеют хорошо взять технологию какую-то из развитых стран других. Ну, вот когда в 60-е они там взяли какие-то буквально микросхемы у немцев, или там какой-нибудь двигатель, вот, потом сделали свой продукт очень хороший и здоровский. Но тут какая тема? Они сами ничего изначально не изобретали, они просто взяли вот это какое-то вот сначала ядро, а потом уже вот на него навесили весь свой вот этот труд. Они очень хорошо трудятся коллективом, делают какие-то огромные открытия, но вот именно вот этот первый толчок, наверное, все-таки был заимствование. Вот, и с этой будущностью в Японии сложно, потому что, ну, во-первых, будет странно, наверное, вы сразу приедете, поймете, что вы карточкой, ну, кредитной не можете заплатить нигде, где вам хочется заплатить. Ой. То есть везде кэш, люди даже пользуются банковскими чеками, и вот там, допустим, мне просто стипендию нужно получать, мне говорят, ну вот есть японский банк, самый главный, там государственный с японской почтой связан, вот, и там нету электронного, то есть есть, наверное, электронный клиент, но тебе выдают такую книжку, как зарплатную книжку, в общем. И банкомат печатает в ней, сколько он взял денег из аккаунта, и потом печатает остаток. И вот с этой книжкой приходишь за стипендию буквально. То есть у меня был сначала, конечно, немножко диссонанс. Вот. Ну и тут становится все понятнее, если вспомнить, что все-таки они ориентировались всегда в своей экономическом прогрессе на американцев. 50-е, 60-е, когда они больше всего заимствовали, конечно, у американцев были эти банковские чеки, все было на кэше завязано, то есть они взяли этот момент, но до сих пор его не преобразовали, потому что для них любая бумажка важнее электронной какой-то штучки. То есть, если подаешь в университет или на работу документы, по e-mail то, что ты прислал, вообще ничего не значит. Надо потом, значит, собирать конверт. Туда все, все копии всех паспортов, все-все-все бумажки, лучше в оригинале. Вот так запечатываешь, и где бы ты ни был, в России, неважно где, отправляешь в университет, вот так дорогущей почтой эту штучку. Все, все на бумажке.
Фанаты вот. Киберпанка взгрустнули.
Да. На самом деле, мне кажется, японцы тоже любят этот киберпанк, потому что это как бы с одной стороны визуально, да, похоже, а с другой стороны этого всего нет. То есть оно есть в каких-то моментах. Там действительно есть роботы-официанты в каких-то ресторанах, но это редкость, то есть я не вижу их там часто. Действительно, в каких-то ресторанах можно заказывать через iPad. Ну, точнее, на самом деле, во многих ресторанах можно через iPad заказывать, но потом весь расчет может быть кэшем, да, или все это может быть очень сложно, вот именно с точки зрения каких-то таких вещей, которые у нас там, пейпасы и все. У них нет пейпаса. То есть Apple Pay не, ну, работает, наверное, в одном супермаркете, который я знаю из всей страны. Вот.
Вот так и рушатся мифы про Японию.
Ну, как, с одной стороны, опять же, я хочу повторить, что здесь есть страна, которая правда крута. Почему-то вот они туда готовы, и вот эти усилия по модернизации делают, и вот эти туалеты, опять же, умные. То есть у нас, конечно, тоже еще...
Консервативные, да?
Да. То есть, ну, при этом именно какие-то такие вещи, которые связаны с деньгами, связаны с, ну, с документами. То есть для них вот эти вещи, они очень важные, и поэтому они больше опираются на консерваторов в этих моментах. То есть больше опираются на каких-то дедов, которые там свыше решают все эти вопросы, там, ответственные вещи, документы. Вот с ними очень сложно, с этими вещами в Японии. Вот. А все остальное, как бы все то, что там игра, да, вот они секс-игрушки там делают невероятные, да, какие-то, ну, вот эти программы, шоу очень странные, да, очень технологически развиты, да, то есть у них вот это вот все про неважное, смешное и интересное, оно может быть очень технологично, а вот то, что важное, оно лучше дед скажет и решит, что делаем.
Мне удивляли вот эти связи по поводу, откуда, там, допустим, в японской анимации и в многокультуре там перестал табуироваться секс.
Слушай, ну, на самом деле, про секс я могу очень много рассказывать в Японии.
Там просто... Подождите, у нас архитектурный подкаст.
Не, ну, на самом деле, это можно связать, я обещаю. Я как раз вчера об этом думала, потому что я на карантине сижу в районе, как раз в котором... Вот я выхожу на улицу, вроде такие довольно жилые дома с простынями, которые висят на балконах, но в то же время в, там, внизу, рядом с этими домами, стоят притоны. Ну, как еще можно назвать? В общем, как бы бордели, но тут же просто запрещено проституция в прямом смысле этого слова. Вот, но что у них значит проституция? У них значит это прям половой акт, то есть контакт вот именно... какой признан в обществе контактом. А все остальное, то, что там руками потрогать, посмотреть, там, значит, пообниматься, вот это вот все, что можно, как это обойти, оно все легально абсолютно. И то есть ценники висят на улице, там, значит, потрогать с этой стороны, потрогать с той стороны. Прям можно как, посмотреть, сколько стоит. Вот. И я вчера буквально иду по улице и смотрю, что вот везде висят эти ценники, стоят люди в костюмах с этими с рациями своими и высматривают посетителей, хотя вроде 4 часа дня, да, детишки такие на велосипедах из школы возвращаются домой, вот, и стоят баннеры, ну, такие вот на ножках на улице, прям с очень откровенными фотографиями того, что происходит на этих сеансах, что висят цены. Прям очень откровенно. То есть невозможно представить ни в одной другой стране мира. Они прям висят, и детишки такие прям мимо этого всего бегают. Вот. И самое интересное, что архитектура у этих зданий, она прям их очень отличает. Я же не понимаю, что там написано. Там иногда такие завуалированные названия, ну, то есть японскими катаканы написаны, то есть какие-нибудь там такие западные, там, не знаю, буржуазии какой-нибудь написаны, там, элит или что-то такое. Вот. И сама архитектура сразу понятна. То есть они используют либо такой западный кич, то есть ставят какие-то гипсовые Венеры туда на вход, делают какие-то витражи непонятно, то есть намешивают вот этого западного, что для них как бы считается высоким классом, то есть у них западные продукты изначально, в начале 20 века, как вот Мэйдзи период начался, они начали смотреть на Запад и такие, о, смотрите, какие они продвинутые, модернизация, вот. Но это же все было очень дорого, и поэтому до сих пор коннотация, что это вот высший класс, это круто, элитно, до сих пор есть, поэтому вот эти все фасады, значит, таким фейковым кирпичом, вот эти все беловые гипсы, гипсовые непонятные пластмассовые колонны, они это, этим все обставляют вообще абсолютно в рандомных каких-то порядках, пропорциях, неважно, поэтому это выглядит вот сразу понятно, куда ты пришел. Вот. Потому что обычно еще в торговых центрах бывает такое, вот этот вот кич западный, но он там более такой приземленный, то есть там нету слишком вот этого разнообразия. А вот в этих всех любовных домах там прям очень красочно. И вот эти все неоновые вывесочки из своей же культуры прям туда же потыкали. Вот. И ты говорил про сублимацию. На самом деле там все намного глубже, чем это. Там же еще есть то, что у них, в принципе, институт брака немножко отличается. Он не про любовь был традиционно, да, а про то, что статусность и вот общество. То есть это брак скорее здесь это как, ну, какое-то такое действие на... направлен на свой статус, на достаток, на то, что вот мы какая-то полноценная ячейка общества, и мы состоялись. Что у мужчин тоже, они как бы на самом деле даже в компании потом ценятся выше, когда они женаты. И у женщин то же самое. И потом с детьми то же самое. То есть дети, чем больше детей, тем больше всем понятно, сколько у вас денег на то, чтобы их всех содержать. Потому что школы платные там, университеты платные, и всем становится понятно, какие вы молодцы. Но с любовью тут проблема, потому что изначально, вот когда был этот период Мейдзи в начале 20 века, там было про то, что мужчины, в общем, он ответственен за всех в своем доме, да, но при том в доме все раздельно. То есть женщины в одной половине, мужчины в другой половине, соединяются очень редко, не знают, как друг с другом общаться абсолютно. Все браки только по расчету, потому что, ну, статусность там, общество, все же надо рассчитать. А потом, когда они встречаются после свадьбы, они такие, а это кто, и что мне с ним делать, собственно? Вот. И до сих пор существует такая какая-то неловкость, ну, не то чтобы неловкость, а немножко скованность в общении с противоположным полом, потому что и в школах тоже как бы все девочки держатся с девочками, мальчики с мальчиками. Вот. В университет даже есть до сих пор раздельные университеты, женские университеты есть, мужские там, мужские, кстати, не уверены, женские точно есть. Женские школы есть, мальчиковые школы есть тоже. Вот. И то есть до сих пор есть эта проблема, и они в том, чтобы сойтись, используют западные шаблоны. То есть когда вот война закончилась, была разруха, приехали, значит, оккупация приехала американская, и они на них смотрят, и те им говорят, ну вот, чтобы стать демократичным обществом, после того, что вы там сотворили с вашим императором, который решил всех там, значит, сжечь, давайте мы вам расскажем, что такое любовь. Она вас сделает более демократичным обществом, у вас не будет больше вот этого вот то, что мужчина глава семьи, он там всем заправляет, напрямую подчиняется императору, и тогда у вас вот это вот весь авторитаризм. Давайте вот у нас будет маленькая семья теперь, ну, вот эта вот ядерная семья нуклеарная. Ну вот, мама, папа, двое детишек. Вот. И потом, кстати, тоже они начали брать очень много разных моделей архитектурных из послевоенной Европы, потому что как теперь жить-то? У нас теперь, ну, какой-то новый стандарт, да, двое детей, двое родителей, а как же наши все эти бабушки, дедушки? То есть нужно было приезжать в город, нужно было какие-то новые модели квартир строить. Ну вот, я, в общем, отошла. Тема про любовь. В общем, с любовью проблемы. С любовью большие проблемы, потому что либо шаблоны вот эти западные, тоже непонятно, что на самом деле чувствуется, либо как бы расчет, да. И еще не принято в Японии как бы свои эмоции и чувства обсуждать напрямую, да, то есть у меня вот были когда моменты, мне объясняли японцы, вот когда ты будешь встречаться с японским мужчиной, вот если он тебе будет говорить, что луна сегодня красивая, это значит, что он тебя любит и, в общем, готов перейти на следующий шаг отношений. Я говорю, в смысле? А если луны не будет? Он говорит, ну все равно скажет. То есть луны не будет, он все равно скажет, он найдет там где-нибудь луну, ну, в общем, он тебе скажет через это. Блин, я говорю, вы что, издеваетесь? Вы издеваетесь надо мной? Он мне будет говорить, что луна красивая, когда мне должен сказать что-то другое. Я говорю, да. И у нас, в общем, есть вот четкие правила. Я говорю, а зачем как бы правила? Если вы хотите, чтобы все было красиво и натурально, и само из себя вытекало, зачем вот эти правила? Ну, а как же, иначе непонятно. Напрямую сказать нельзя. То есть надо все время читать какой-то вот этот воздух, вот эти вот какие-то заходы с разных сторон. И вот проблемы, мне кажется, две проблемы. Во-первых, институт брака, он не про любовь, да, поэтому обычно женятся либо по статусу, либо по каким-то другим соображениям. Начинаются проблемы с личной жизнью, и вполне принято, что мужчины ходят ну, если не в бордели, то в какие-то вот такие учреждения, где их там веселят другие женщины каким-то образом. Вот. Иногда даже не физическим, а просто вот хост-клабы.
Да, там есть специальные бары, где ты приходишь, плачешь.
Да, хост-клабы называются.
Да-да-да. И к тебе приходят, садятся женщины, они тебя напаивают, они тебе рассказывают историю, и ты им рассказываешь историю, и ты чувствуешь себя классно. Боже, да, я такой популярный, я такой классный.
Да-да-да. На самом деле, тут на самом деле даже не про классность вся суть, а про то, что они могут с ними пообщаться как с психологом, грубо говоря. То есть у нас обычно в России с подружкой можно поговорить про свою личную жизнь, а тут ты не можешь сказать никому. Да, ты не можешь никому сказать, что у меня там с женой что-то плохо, да, и что тебе не нравится. Или... Ну, в общем, да, проблема первая про любовь — это то, что институт семьи не про любовь, вот, и поэтому она ищется в каких-то других местах, и поэтому все интимные подробности тоже ищутся в других местах. А с другой стороны, почему нельзя просто каких-то подружек изводить? Хотя же кто-то это все равно делает. С другой стороны, когда мы не говорим вообще про свои чувства, эмоции и вообще, что мы хотим напрямую, да, очень сложно поговорить про самые интимные подробности. И, собственно, если ты с кем-то пытаешься произвести какой-то контакт, иногда не нравится, да? И невозможно в Японии, невозможно объяснить тебе, что не нравится, как лучше сделать. Поэтому лучше идти сразу к профессионалам. Вот. И как бы здесь вот эти вот две стороны проблемы, они как бы соединяются. Вот. Mm-hmm. И поэтому очень многие мужчины, и даже, ну, на самом деле, с женщинами, конечно, намного меньше, потому что это все-таки такая сторона больше про мужчин, про их какие-то желания. До сих пор остается. Конечно, все сейчас меняется. Вот. А женщины ходят в пост-клабы. Потому что это все-таки вообще нет, по идее, никакого физического контакта, и тут можно просто пообщаться по душам, и вот видно, что я ему нравлюсь, и вроде как все, в общем, чувствуешь себя хорошо. Вот. И про архитектуру как-то связать, ну, просто...
Я знаю, у меня есть отличная подводка. Там же еще одна из основных проблем в Японии — это невероятно тонкие стены. Бумажные.
Да.
И поэтому все любить друг друга ходите в отдельные отели.
Да, это лав-отели.
Да. Вот. Но это на самом деле стало вообще просто удивлением. Что? Отель? Зачем у тебя? Что,
да. Я помню, была история, потому что вот я помню, ты меня спросил про пространственную эксцентричность, про которую я как раз в лекции говорила, что вот нет перегородок между комнатами родителей и детей, да, то есть дверей нет в доме, и все такое очень прозрачное и проглядывается. Ну вот опять же, Со Фудзимото, этот NA дом, вообще из стекла сделан полностью. Там даже соседи видят, что в туалете происходит. Вот, но это почему-то до сих пор, то есть люди это делают по своей воле. Это не потому, что там у них там других материалов нету, они действительно это выбирают. И они это выбирают каким причинам? Вот я прихожу в... У нас были, когда мы были студентами в Токио, я была студентом в Токио, нас водили по разным известным архитектурным сооружениям. Нас провели в какой-то новый дом какого-то довольно такого известного местного архитектора, ну, конечно, не за границу известного, а здесь. И он показывает свой дом, который он сам себе сделал. То есть делал для себя, для своей семьи. Мы туда заходим, и там у детей вообще нет своей комнаты. Они как бы живут в таком как бы коробке, который пристроен к кухне. И у них между кухней и вот этим вот коробком такая занавесочка небольшая. И там вот два этажа. Значит, старшие дети на верхнем, а младшие на нижнем. Вот. И вот так вот они, значит, этой занавесочкой отделяются от кухни. А кухня, в свою очередь, такой же занавесочкой отделяется от спальни родителей. Вот. И мы заходим в эту спальню родителей и понимаем, что вот там просто прямой обзор в спальню детей. С их двуспальной кровати видно все, что происходит в этой комнатке, в коробушке детей. А дети, в свою очередь, видят все, что там происходит. И слышат, естественно. И я их спрашиваю, ну, конечно, я понимаю, а зачем вы это сделали? Ну, то есть я еще только приехала, мне казалось, что это вообще какая-то полная дичь. Вот. Он дом еще маленький, то есть почему бы и не сделать стенку-то? Вот, они говорят, ну, мы же хотим быть ближе к своим детям, у нас как бы семейность, и вот это вот, мы хотим, чтобы они тоже чувствовали, что мы с ними, мы как бы соединяемся в этом пространстве, то есть нам нравится, что мы, вот эта общность, этот коллектив, и тем более вот у нас кухня, это вообще сердце как бы дома, и вот мы соединяемся все через эту кухню. Я говорю, хорошо, а если мы практически подумаем, вот вы хотите друг друга полюбить, вы что будете делать? Они такие, ну, как что? Ну, поедем в отель, конечно. А что еще? Ну, или детей к бабушке. И так это ответили, как будто это абсолютно само собой разумеющаяся вещь.
Мне почему-то первая ассоциация, которая пришла в голову, это была Russian-коммуналка. Вот, где тоже все было шторочками отделено, и как бы... Да, интересно спросить тоже тех людей, как они со всеми этими проблемами справлялись. Там же никаких в Советском Союзе не было лав-отелей.
Да-да. Вот. Ну, наверное, там и секса не было, что все-таки Советский Союз. Ну, вот это вот как раз проблема с приватностью. С приватностью проблема, она меня больше всего поразила, когда я приехала в Японию, потому что я все-таки человек, который получил такое фундаментальное образование в Италии, и в Италии приватность... Вообще, то есть это святое дело. У каждого там должна быть своя комната, то есть эти стены должны быть толстые, там бетон, да, то есть мы опираемся там на Древнюю Грецию, римлян, строим нормально, никаких там бумажных перегородок, это все некачественно. И тут я приезжаю, здесь все из бумаги, все вот это вот простукивается, все слышно, ветер дует в дом и прям просто его практически сносит. Да, и мне вот с эти вот две стороны приватности, технологичность какая-то другая, они меня, конечно, полностью поразили. Вот, ну, и я боролась с этим. То есть моя проблема была в том, что я приехала и начала со всеми ругаться. Ну, не то, что ругаться, а как бы спорить. То есть а почему вы это делаете? В чем смысл? Когда можно сделать нормально? И я поняла, что первые полгода у меня вообще, в принципе, и с исследованием очень плохо все шло, и с знакомствами в артикурной сфере, потому что я бодалась. Вот. Я не могла никак расслабиться и принять то, что что-то может быть по-другому. И здесь вот какой-то момент, я помню, это было, наверное, я приехала в апреле, и в июле у меня вот это озарение произошло, или в июне, я села так и подумала, что я пытаюсь всем что-то доказать. Я приехала, один человек из другой страны, абсолютно чуждый местным, и пытаюсь им сказать, что они что-то не то делают, хотя они все это делают. И, наверное, все-таки так не надо. Но потом я поняла, что это вот это вот у нас европейский такой фундаментализм, зацикленный на том, что центр цивилизации всей мировой — это там Древний Рим, он мне помешал воспринять все это открыто. И вот когда я его отбросила, поняла, что, видимо, он здесь не работает. Видимо, здесь свои априори ценности, которые вообще не связаны с нашими. Там же большинство причин не только вот, про влажность и про то, что климат другой, там же еще есть то, что у них вообще христианства не было как такового. А у нас про христианство очень много в нашей религии. Вот прям оно так вот затыкивается просто со всех сторон. Вот. И здесь я понимаю, христианства не было, не распространено. Вообще буддизм, да, то есть не было контактов так много вообще с Европой, потому что мы-то в Европе друг с другом все перекидывались идеями, у нас постоянно шел какой-то общий процесс. Здесь с Китаем, вот дай бог, периодически. И иногда там кто-то еще приезжал, и это был просто шок для всех, и кто это? Вот. Поэтому надо было это все воспринимать как вообще абсолютно новую, ну, то есть новую вообще идеологию в жизни, мировоззрение. Я изначально все подходила с нашей. И вот когда мы тоже смотрим на японский проект, мне кажется, что проблема в том, что мы все время подходим с нашей. И какая происходит ситуация? То, что нам кажется, что это все очень красиво, эфемерно, так классно и так круто, но при этом мы думаем, вот как это у нас будет здорово, красиво выглядеть, но мы, когда начинаем рассматривать эти планы, понимаем, не-не-не, у нас вообще этого быть не может, да? Что же они? Ну, это невозможно и нереально. То есть это вот здесь вот кроется то, что мы как раз и не понимаем, что там же еще куча всего, вот, которое нам пока что недоступно. Нужно много читать, нужно приезжать и смотреть. Ну, вот. Ну, в общем, да, что-то я заговорилась. Давайте спрашивать еще что-то.
Очень интересно рассказать. Да.
Я бы предложила на самом деле сейчас как бы не дублировать лекцию, но раз уж мы затронули пространственную центричность, немножечко рассказать, что под этим подразумевается кратко, да, как анонс для прослушивания последующей лекции, и, возможно, от пояснения пространственной вот этой эксцентричности перейти к каким-то еще основным чертам, которые отличают, да, архитектуру, например, если уж мы говорим про хаузинг, то есть про жилую, возможно, как она отличается от вот как раз-таки европейской, чтобы слушатели понимали разницу, mm-hmm. кто не прослушал лекцию, но чтобы заинтересовать их в дальнейшем. Вот так.
Ну, пространственная эксцентричность — это скорее термин просто, который вылез из того, что я сравнивала планы домов европейские и планы домов японские, и мне показалось, что в японских планах очень большая свобода. То есть нет никакого стеснения по отношению к совмещению каких-то больших пространств друг с другом. Нет никаких там жестких перегородок. Если эти перегородки есть, то они, скорее всего, двигаются и перемещаются. То есть вообще не любят делать... Именно если мы говорим о традиционной архитектуре и архитектуре каких-то современных архитекторов, которые опираются на традиционную архитектуру. Вот, конечно, коммерция здесь абсолютно другая. И она будет скорее похожа на Америку и на Европу. Вот. Но мы сейчас говорим про вот это вот то, что мы смотрим на Аркдейли и восхищаемся. Вот мы сейчас про это говорим. И эта эксцентричность, она идет как раз из того, что другой устав по семейным ценностям. То есть, в принципе, изначально не было такой комнаты, как родительская комната в домах традиционной Японии. Была комната для всех детей и жены. И женщин, наверное, то есть там, в принципе, все женщины там в доме могли спать в этой комнате вместе с детьми. И была комната, кабинет отца. И отец уже по своему желанию мог туда приглашать жену из той комнаты, где она обычно спит, для каких-то личных переговоров. Вот. Либо он спал один. И вот так было абсолютно нормально такой устой. Поэтому никогда не нужно было, непонятно было, зачем делать какую-то комнату специальную для детей или специальную комнату для родителей, потому что все это вот так вот перетекало постоянно туда-сюда. Вот. И в том числе спали еще вместе, потому что не обогревались дома нормально, вот, то есть все футончики mm-hmm. вместе. И вообще абсолютно нормальная практика до сих пор детям до лет, наверное, до 11 спать с мамой. То есть я mm-hmm. когда приходила в местное вот социальное жилье, там вообще проблема, да, что ну, у людей, в принципе, мало денег, они не могут там себе позволить побольше жилье. Но даже когда была отдельная комната, я спрашиваю вот, женщины 32 года, и у нее сын ему 9 или 10 лет, и они спят на одном футоне, то есть на одном матрасике спят вместе под одним одеялом. Это вообще никого не удивляло. То есть я смотрю, мальчик уже там, ну, почти в среднюю школу поступает и спит с мамой на одном матрасике под одним одеялом. Но это абсолютно нормально, потому что зачем нам топить лишнего, когда будет тепло? Как бы все нормально. Вот. Поэтому такие вот вещи, они позволяют делать такие решения в пространствах. Мы не можем себе этого позволить, ну, по понятным вещам, что у нас приватность, что у нас отдельные там комнаты для детей. Это, конечно, стало очень популярным в Японии после войны, потому что американцы решили, что вот это вот феодальное устройство японского общества, оно как раз проблема с их агрессивностью. Вот. И они решили, что если мы еще будем отдельные комнаты для детей делать, то тогда, возможно, они станут более демократичными. У них не будет вот этого вот авторитаризма. То есть была какая-то мысль, что если у японцев будут такие же дома, как у американцев, то они станут более американцами. Вот. И американцы вот делали этот промоушен, поэтому они смогли внедрить вместе с японским архитектором, потому что японские архитекторы тоже поддерживали, то есть они тоже понимали, что была проблема, да, что нас так забомбили этими ядерными бомбами, мы сделали какую-то ошибку, и мы хотим ее исправить. То есть они все вместе работали на то, чтобы сделать вот эту вот европейскую, там, ну, американскую модель. Вот, поэтому она сейчас все равно здесь существует, все равно люди предпочитают ее, кстати говоря, именно в коммерческой архитектуре. То есть покупают себе там, молодые люди квартиру, они будут покупать в этом огромном многоэтажном, многоквартирном доме с отдельными комнатами для детей, для родителей, то есть в европейском, как бы американском стиле. Вот. Но когда строят какие-то такие модные архитекторы себе сами дом, они не хотят же пользоваться, это же коммерция, это же все-таки у всех есть, да, я хочу как бы что-то соединиться с историей, соединиться с природой, с культурой, и они делают как раз вот такие решения, и ни то, ни другое никого не кроют. То есть все выбирают сами себе, как бы, какая дорога им ближе. Но публикуются, конечно же, вот эти вот самые интересные, которые...
Там мне еще, как показалось, в Японии безумно важную роль играют концептуальные пространства. И вообще японцы очень здорово используют концептуальные пространства. Это вот хороший пример, когда входная группа, когда ты заходишь, и там где-то есть уступчик, я не помню, как он называется, где ты должен присесть, разуться, и только тогда, когда на него выступаешь, ты как бы заходишь в пространстве квартиры. И вот этих концептуальных пространств там довольно много. То есть и те же перегородки, которые позволяют трансформировать пространство, это, по сути, оно и есть. Ты создаешь там любое пространство, ты открыл перегородку, все, у тебя концептуально другое пространство. И вот это вот именно взаимодействие с этим с ним мне немножко ломало голову. Я сидел поначалу и думал, типа, что это вообще такое? В смысле, как они вот это вот проворачивают взаимосвязи с этим пространством, как это вообще укоренилось в их традиции и всем остальном. Для меня вообще была просто сказка.
Ну, в первую очередь, опять же, погода, потому что, ну, наверное, там в лекции все это уже сказано, что строили в первую очередь для того, чтобы пережить лето, но то, что лето невыносимо вообще, то есть там реально нужна помощь архитектуры. Вот. А зимой, в принципе, можно было выжить, там, костер разжечь, печку затопить и
одеться. Подожди, костер в доме разжечь? Там все
было? Ну, нет, да, можно было в доме прям, то есть в фермерских домах, то есть лежат татами, да, лежат эти доски, и может быть прямо посередине дома такая дыра, как бы углубление во всем этом. Там песочек лежит, камушки какие-то, может, и прям вот там же костер внутри, ну, то есть как камин получается. И сверху вешали на потолок цепи, и на эти цепи котел. Ну, то есть варить можно было и там греться прямо в этом вот посередине дома.
Я сейчас вспоминаю проекты на Ардели, очень топовые, где внутри дома как раз-таки это японская архитектура, частные жилые дома, с садом в середине, когда в середине отверстие вверх. И там
это называется Цубо Нива. Нива — это как сад, а Цубо — это вот размер, какой он обычно очень маленький. Вот. Цубо Нива были нужны, особенно в Киото, когда были мачи. Мачи — это вот эти длинные таунхаусы, грубо говоря, которые прям стоят друг к другу стеночками. И они очень длинные, они вот прям вот... у них нет окон по всей длине. Есть только переднее окно, заднее окно, но проблема в том, что не было вентиляции, не было света. Они обычно делали вот эти вот маленькие садики, прям чтобы не тратить драгоценные квадратные метры, прям в доме. Вот. Это было нужно для вентиляции, для света. Но сейчас это, наверное, делают еще в том числе для красоты, потому что, правда, здорово, когда кусочек снаружи, он внутри дома. И вообще, эта черта очень часто встречается, когда немножко смещается грань между снаружи и внутри. Mm-hmm. То есть, либо вот это вот наружу, то есть улица может заходить прям внезапно внутрь, либо сам дом выступает каким-то непонятным моментом на улицу. Вот, то есть нет вот этой четкой грани. Опять же, потому что у нас в Европе есть вот это вот то, что мой дом — это моя крепость, у нас приватность, у нас заборы. В любой дачный участок приезжаешь, там вот эти заборы у кого выше. Вот. А здесь же остров изначально был довольно удаленный от всей остального мира. И существовало как бы такое состояние в социуме, что, в принципе, всем и так понятно, что это мой дом. И никакие варвары вроде прибежать не должны. Но если прибегут, мы там всей деревни там что с этим решим. То есть это будет общая проблема, да? А те, кто в деревне, кто там вокруг, в каких-то там деревнях рядом, они не понимают, что это дом мой, и что в него не надо заходить. И поэтому никакие заборы большие нужны не были так сильно. И из-за этого была возможна вот эта вот перетекаемость. И очень она всем всегда нравится, японцам, что сад может, вот он нам, значит, вот это вот, опять же, заимствованное... Сяккей или сяккей, я не знаю, какая транслитерация сейчас правильная, когда в доме делают специально так архитектуру, то есть так интерьер достраивают, структуру дома, что, допустим, вот какая-то гора вдали, да, она прям в рамочке становится в этом доме. То есть это взаимствование пейзажа, я думаю, что по-русски можно перевести. Получается, как будто все специально так выстроено, что при этом заборчик ставят какой-нибудь низкий там из кустиков так, что вот сад обрамляет эту гору, чтобы не было видно слишком близко каких-то там раздражительных факторов, и при этом эта гора вот прямо она вот была как картинка. Вот. То есть очень нравилась эта тайм-игра, и она была возможна только потому, что не было вот этих высоких заборов, не было вот этих ограничителей в пространстве. И вот оно все так перетекает, и были эти лунные платформы. Ну, у аристократов очень часто было такое, что они к дому, у которого есть, в принципе, какие-то границы, более-менее, даже если не резкие, то какие-то, да, то есть крыша, скат заканчивается веранда, которая вокруг дома тоже как такой буфер. И после этой веранды ставят платформочку, и с этой платформочки люди наслаждались луной. То есть они выходили с бутылочкой саке и садились смотреть на луну, и это было как бы место вроде как в доме, но при этом все-таки не под крышей, и то есть вот был все время вот этот вот баланс взаимодействия с природой, и вот... но при этом это нужно учитывать, что это не настоящая природа. То есть они на самом деле, японцы, те, которые все-таки эти дома старые строили, они боялись природу в ее чистом виде. То есть нам, наверное, кажется, что вот они такие молодцы, они прям с ней живут, вот это все понимают и чувствуют. Они понимают и чувствуют, и хотят чувствовать только ту природу, которую они контролируют. То есть вот они поставили этот кустик, поставили там, значит, все вот этот сад обстригли, сделали эти каменные какие-то непонятные свои идеи, выложили вот этими сад камней. Вот. Все сделали красиво, и теперь хорошо, да? Теперь нет никакой там опасности, что там что-то бурьян порастет, что какие-то непонятные насекомые прибегут, все понятно. А как бы с вот этой настоящей природой у них связаны очень многие вот этих вот фольклоров, каких-то страшных сказок. То есть на самом деле есть тоже вот этот вот какой-то... Ну, то есть имитация природы им нравится, а вот настоящую нет. Они даже на хайкинг, когда ходят, они не ходят вот как мы идем там, не знаю, на Кавказ куда-нибудь.
Хайкинг — это Орал.
Да, это поход, да. То есть они не идут, как мы там, на Урал, и прям по этим камням там все падает. Они идут специально отведенные для этого горы. То есть там заходишь, и сидит старичок, он берет твой телефон, твое имя, во сколько ты поднялся на эту гору. Если ты, не дай бог, не вернулся оттуда в 5 вечера, он начинает звонить всем там местным участникам. Вот. И там по горе, по всей вот этой вроде как, казалось бы, дикой горе, поставлены какие-то ступенечки, вделаны в эту дорожку. Там везде стоят эти ручки, чтобы не дай бог, не свалиться с обрыва. Везде как бы все это выделано, и тут они наслаждаются природой, они готовы чувствовать весь этот вот, пейзаж разнообразный. Но как только дорожка заканчивается, они не-не-не, все, мы дальше не пойдем.
Это связано отчасти с тем, что природа-то у них так-то их нифигово так бьет тайфунами.
Да-да-да. Нельзя защиту доверять.
Да. То есть для них природа, если, ну, на Урале, в принципе, нет таких супер каких-то сильных атмосферных явлений жутких. Торнадо у нас бывает, кажется, там раз в 50 лет, не знаю, землетрясение. Ну, уральские горы уже давно спящие. А, не знаю, ну, зима, ну, кажется, только это, пожалуй.
Лен, ты просто забываешь один маленький важный факт, что Россия про преодоление. Вот, и
ну,
поэтому
слушай,
мы тут везде все должны преодолевать.
Не, это, кстати, правда, очень-очень большой контраст в этом, потому что здесь и в архитектуре, и вообще в жизни преодоление, оно как бы считается не комильфо. Но, то есть, вот мое отношение к архитектуре изначально, как я пыталась там... И меня вообще послали с одним, с одной темой для исследования европейцы, а меня здесь, наоборот, как бы все время останавливали, говорили, не-не-не, нам это не актуально, не-не-не, мы тебе не будем помогать. То есть как бы вот так очень вежливо, но все-таки говорили, не-не-не, мы не хотим с этим связываться. А я думала, что если я хочу быть успешной, надо преодолевать. А потом оказалось, что как только я перестала вот так думать, и как только я расслабилась, и вот был как раз пример, как я получила стажировку в бюро. Изначально я попала в... Тут все университеты устроены не так, как в Европе, архитектурный конкретно, да вообще, в принципе. Есть не курсы, а вот, наверное, даже скорее как мархи, есть лаборатории конкретных преподавателей. И люди изначально, вот прям как только поступают на магистратуру, они идут к ним. На бакалавриат они там сначала идут по общим, а потом выбирают тоже кому. И у этих звездных преподавателей обычно там 8-10 студентов, ну, максимум 15. Вот. И у них есть свои комнаты, лаборатории. То есть они живут вот в этом каком-то своем мирке, которым заведует вот этот звездный профессор. Обычный звездный профессор. То есть профессором просто так не становится. Нужно быть уже там, архитектором, нужно как минимум построить какой-то проект и быть печатаемым. То есть и на них, поэтому студенты вот готовы на них молиться, там приходят. И я попала к какому-то такому звездному архитектору, которого я никогда раньше не знала, ну, просто потому, что у него есть там какая-то связь с Италией, и решили меня туда к нему положить, в эту лабораторию. Вот, и я прихожу и думаю, ну, сейчас я ему объясню свой ресерч. И он слушает меня и потом говорит, знаешь, это очень скучно. Вот так вот смотрит с каким-то презрением, что ли, какой-то усталостью и говорит, нет, я не буду этим заниматься. Ну, ты сама, если хочешь, вот, занимайся.
А что была за тема? Можно...
Да, да.
Тема
да.
Про японские хрущевки. То есть вот это вот послевоенное жилье как раз, которое американцы им решили помочь спроектировать. Ну, не то, что как бы направили, да. И что они позаимствовали из Европы, в том числе из Советского Союза, вот эти наши хрущевки. Они их переработали, сделали свои. Они очень интересные, потому что вроде как модель, как у нас, вот это вот уже маленькая, там, 40 квадратных метров, что-то такое. Тоже те же подъезды, лестницы, там внутри татами, здесь перегородки и больше гибкости. То есть очень интересная сама по себе история. И в Италии просто от нее все в восторге. И сейчас в Италии очень большое движение, что, да вообще в Европе, что мы хотим там реновации делать. Не как у нас реновации, типа снести и сделать новое, а именно реновации. То есть мы берем там, перерабатываем идею, как-то делаем так, чтобы новый тип семей заезжал. Сейчас же там проблема с тем, что у нас больше нет этих ядерных семей. Есть там бабушки одинокие, есть одинокие родители с детьми. И вот сейчас как раз там в Японии живет именно такой контингент в этих хрущевках. И очень интересная социальная тема. Но в университете, куда я попала, там вообще не про социальное было. То есть там было про вот этот вот поэтизм, про красивые пространства, про новое здание. Никакой реновации, то есть никому это в голову не могло прийти даже. И вот я говорю, реновации, исследования, давайте. И мне сказали, нет, ты знаешь, это ужасно скучно, все уже об этом 1000 раз написали в 60-х, мы не будем этим заниматься. Вот, и я билась. Мне казалось, что если я буду биться, я все преодолею, потому что в Европе и вообще в России тоже такой вот как бы есть момент, что если ты не пробивной, значит, ты ничего не добьешься, не достигнешь. Здесь наоборот. То есть я билась с этим профессором, он вообще редко приходил в университет, потому что очень занятой, у него большая студия, значит, он там... В 80-х он очень сильно поднялся, у него прям огромное количество денег, и сейчас до сих пор идут эти проекты просто уже по инерции. Но, конечно, он строит такой какой-то постмодернизм немножко. То есть и сейчас его не печатают, наверное, в европейских каких-то известных вещах, потому что, конечно, это прям вот больше про 80-е все еще. Вот. Но здесь он все равно известен как вот такой вот гуру, который был тогда очень известен. И он мне говорит, нет, я этим заниматься не буду. И потом...
И в итоге на какую тему вышли?
Я сидела, думала так, а что вообще в этой лаборатории, в принципе, люди делают? Я смотрю, ну, люди делают какие-то облачные дома, какие-то надувные чайные комнаты, что-то вообще просто какое-то... Вот, ну, для меня, как человек, который там дома, фундаментальная вещь, там, значит, нужно там для людей сделать комфортно, тут какие-то облачные надувные дома. Вот, и я смотрю, хожу, думаю, господи, какой же бред. Хожу, смотрю на работы выпускников, они там, ну, выпускников бакалавриата, подбирают листья на улице и делают из них архитектурные произведения, типа модель. То есть берут листик и какие-то там бумажечки под него ставят, как маленьких человечков, что вот, смотрите, я сделал домик из листика. Это дипломная работа. Вот. Да, у меня было просто...
Срочно в Японию. Срочно.
Я ходила и плевалась, думала, господи, как же это тупо, почему нельзя нормально? Нет строительной физики. Вместо строительной физики хожу на предмет, который... которым они должны из бетона построить трехметровую какую-то гиперболическую скульптуру. Первые три месяца мы просто не понимали, как бетон смешать, потому что никто нас не научил, да? И просто японцы все такие стоят и говорят, давайте уже решим, что делать. Нет, мы должны еще подумать, нет, надо еще посоветоваться, давайте все вместе посоветуемся. Так три месяца.
Mm-hmm.
Вот. И там у меня есть просто потрясающая история, наверное, которую в лекции, может, рассказала или нет, как мы три раза яму копали для фундамента.
Нет,
три раза было. В разных местах. Это просто потрясающий момент, что там же все про групповую работу. Вот, про то, что мы не будем выбиваться в лидерство, а будем друг друга слушать. И то, что все-таки есть профессор, да? Но этот профессор приходит и молчит. И просто наблюдает. И он ничего не делает. Вот. И как бы... И была я еще две европейские девочки. И испанка тоже такой, ну, фундаменталист, наверное. И немка. И мы... такие, ребята, все, давайте, мы уже нашли в интернете, как нас смешать бетон, как построить, значит, reinforcement, вот эти вот металлические внутри структуры, да. Мы уже там говорим, давайте, где заказывать будем, как мы, значит, грузовик привезем, где будем ставить. Они стоят и говорят, нет, нам еще надо чуть-чуть попробовать наш, значит, попробовать сделать вот этот один к одному кусочек этого. Давайте еще посмотрим, как у нас сам бетон себя ведет. Давайте еще подождем. И никто не может на себя ответственность взять, потому что это как бы некрасиво. Сначала мы думали, они просто какие-то там не могут, потому что тяжело. Нет, они и могли бы даже, если это было бы неприлично. То есть то, что мы пытались куда-то направить, это тоже как бы для них было уже неприемлемо. Поэтому в какой-то момент я поняла, что мои указания вообще ни на кого не действуют. Никому нет дела до того, чтобы им там посчитали эту структуру уже в 3D-программе, в Rhinoceros с плагином. Мы уже сказали, нет, она стоять не будет, зараза, нам фундамент надо готовить. Надо готовить фундамент. Зачем фундамент? Как фундамент? Она же нормальная, она же гиперболическая, она не упадет. Нет, там фундамент нужен, она же просто треснет. И они такие, фундамент, ну надо подумать. И еще неделю они советовались между друг другом. Фундамент, не фундамент. Все забыли про нашу 3D-модель. Никто не хотел на нее смотреть, потому что это какие-то иностранцы там что-то сделали каким-то своим очень странным способом, но мы-то должны сами решить группой, вытащить из этого какой-то там коллективный момент. Поэтому они решили то же самое, только спустя две недели. То есть две недели они советовались с разными ассистентами, ходили к профессору, пытались выудить из него информацию. Вот. Потом мы копали яму, и первый раз мы ее откопали и наткнулись в какую-то трубу. То есть мы копали там уже июль, 35 градусов, комары, мы копаем яму в самую жару, и натыкаемся на трубу. Мы полдня копали, эта труба уже вечером нам, значит, высовывается. И мы такие, ой, труба. Я говорю, ребят, а там никто не проверял типа, по планам, что можно копать или нельзя? Они такие, ну нет, мы просто посоветовались друг с другом, вроде нормальное место. Я говорю, не-не-не, давайте в администрацию пойдем. Они такие, администрация? Не-не-не, давайте еще подумаем. И мы опять еще несколько дней ходили туда-сюда. Я уже просто выключилась из процесса, думаю, слава богу, пусть они этим занимаются, я не буду ходить. Просто я буду заниматься своими делами. Не буду терять на это время. Спустя несколько дней мы решили, о, хорошо, копаем яму в трех метрах от первой ямы. Закопали предыдущую, это тоже еще та еще работа. Откапываем другую. Почти откопали. Это же еще надо ее очертить, она должна быть идеально круглая. Вот. И прибегает какой-то охранник практически в слезах и говорит, как вы тут копаете яму? Тут же грузовики раз в месяц ездят, которые едут в тот гараж. Нельзя копать здесь яму. И тут у меня просто какой-то нервный срыв, я кидаю лопату и ухожу. И думаю, все, вы занимаетесь этой структурой сами, ребята. Меня даже никто не стал уговаривать остаться. Но самое интересное, что ни у кого не было такого раздражения, потому что у них восприятие процесса это как, ну, процесс это должное, да, процесс это вот в чем мы все сближаемся, чем мы все, ну, труд это хорошо, да, для всех. И поэтому нет такого, что результат не получается вовремя. Нет. Они этот процесс любят, и они никто не расстраивается. Они спокойно берут лопату и второй раз закапывают яму. И в третий раз откапывают новую яму с абсолютно спокойными лицами. Вообще нет никаких ни у кого комментариев. Вот. Поэтому я, когда вот в этом всем побыла, я еще понимаю, что, видимо, нужен процесс, да? Нужно в этот процесс влиться, постараться ни с кем не ругаться и вот просто принять. Вот они, наверное, меня могут научить этой мудрости процесса. Потому что, на самом деле, правда, мы с этим индивидуализмом, мы вот это вот своей пробивной силой, мы иногда забываем, что нужно настроить вот этот вот коллективный момент, что нужно послушать, а вдруг у кого-то есть какие-то тихие идеи, у кого-то там, кто сидит очень далеко, надо же его тоже выслушать. Нужно всем создать эту комфортную групповую обстановку. Здесь просто на этом весь уклон, и иногда результативность хромает. Но, в принципе, здесь вся страна как бы спокойно относится к тому, что результативность хромает. Все как раз очень любят, что мы все вместе, и что иногда люди иногда специально остаются в офисах, в архитектурных, не спать ночью, не потому что они сами что-то не закончили в своем проекте, потому что все товарищи остаются, и они понимают, что если они сейчас уйдут, эта коллективность распадется, и они не будут чувствовать себя виноватыми, и все на них будут злиться. А тут они сидят и просто тыкают одну кнопку в токаде, как бы делая вид, что они работают. Тык, тык, тык. Вот, и никто не думает, что это плохо, да? Все думают, ну, как же, я же со всеми.
Очень грустную картину, очень грустную картину.
Вот, ну просто это случилось со мной, когда я пошла на стажировку, на самом деле. Я подумала, хорошо, вот я в художественном университете оказалась, все-таки не технический вуз, я в техническом училась в Италии, здесь художественный, надо как бы соответствовать. Чем бы я хотела заниматься, что совсем вот на краю моих возможностей, просто вот каким таким занятием эфемерным, на которое я согласна еще, я могу заниматься. Вот, я подумала про сценический дизайн, я подумала, я хочу заниматься чем-то связанным с какой-то музыкой, сценической архитектурой. Вот, и как только я сказала это слово, ассистент его услышал, ну там же еще есть профессор, есть ассистент профессора, это человек, который обычно занимается всеми делами в лаборатории, он это услышал. На следующий день он говорит, что профессор услышал, что ты хочешь заниматься сценическим дизайном. 3 месяца мы с ним бодались, да? Он готов тебе дать проект настоящий, там, стажировку. Я говорю, как готов? Все, завтра начинаем, что ли? Такой, ну да. Он же не знал, что тебе нравится сценический дизайн до этого. Он тебя не трогал, он думал, что ты будешь со своими хрущевками бодаться. А тут, вот, пожалуйста, вот тебе проект. И проект причем был реальный. Вот, то есть у него был какой-то друг, ну, он не хотел сам этим проектом заниматься, потому что это его друг, он попросил его какую-то такую вещь сделать, что вот он работал в театре Ногаку, этот друг, а Ногаку — это японская опера традиционная, такая с масками, очень странная, с какими-то непонятными верещаниями, вот, это Ногаку. И он работал там, ну, то есть он очень известный барабанщик этого традиционного японского оркестра, который играет Ногаку. И он хотел делать гастроли. Вот он хотел сделать сцену для этого театра японского традиционного Ногаку. И мой профессор не хотел этим заниматься, и поэтому транслировал это задание мне. А я как бы вообще западный человек, вообще не знаю, что такое Ногаку. Он говорит, ну, у тебя есть 2 недели, сделай ресерч, иди в библиотеку, вот, и узнай все, что такое Ногаку. И там про кабуки тоже посмотри. Ну, то есть сделай такой объемный ресерч. Вот, ну, я пришла, делу отнеслась серьезно, наконец-то дали что-то, наконец-то чем-то уже могу заниматься. Пришла, все перерыла за неделю, в общем, у меня уже более-менее какой-то там ресерч сложился, я уже даже не знаю, куда уже дальше податься, уже начала про чайную церемонию смотреть, то есть там прям вроде как все более-менее осознала. И говорю ассистенту, а он говорит, слушай, ну, если ты прям уже не знаешь, чем дальше, давай приходи на ревью. Вот, и он там посмотрит, и он может тебя еще дальше направить по этому ресерчу. Я прихожу через неделю, и он смотрит на мой ресерч и говорит, а ты уже, в общем-то, в принципе, все сделала. Я как бы не ожидала, что так быстро будешь делать. И я говорю, хорошо, ну, может быть, там еще дальше что-нибудь можем сделать? Он такой, да нет, давай сразу к проекту перейдем, потому что ты явно переделал то, что... Ну, то есть свой план ты перевыполнила. Я говорю, хорошо, ладно. Но там был какой-то дедлайн, в общем, да, через там несколько месяцев. Он говорит, слушай, ну раз ты так быстро работаешь, ну давай-ка у нас будет месяц всего. То есть мне мало того, что никакого поощрения не было за перевыполнение плана, мне наоборот сделали как бы ущемление моих всех дедлайнов, потому что смотри, как ты быстро работаешь, а? Ну все, ну ладно, будешь теперь так все время работать, никакого отдыха не заслужишь. Вот. И то есть тогда до меня дошло, зачем я все так быстро сделала? Я смотрю на всех остальных, реально, японцев, им когда дают срок, они до него будут тянуть, реально, вот они не будут принапрягаться. Им дали срок, они делают как есть. Они не будут пытаться сделать раньше, потому что им все равно не дадут отдыха до последнего дедлайна. Им сдвинут все остальные, и все еще на них будут злиться, потому что они как бы весь коллектив подвели, что они слишком быстро все сделали, да? Вот, они хотят этот размеренный процесс, что все идет по плану, да. И я прихожу в следующий раз, уже думаю, ладно, я вот буду в спокойном темпе, как можно меньше чего-либо делать, буду прям вот сидеть и не рыпаться, да, вот. И я поняла, что, правда, он как бы смотрит на мой перевыполненный план, и он не чувствует того, что я там сделала хорошо, он смотрит на это и думает, европейцы, блин, ничего не понимают в этой жизни, он еще куда-то рыпаться-то, господи, все равно проект-то практически нереальный, наверное, мы не будем эту сцену делать, на нее все равно Министерство культуры денег не даст, чего она так торопится-то, вот. И действительно, Министерство культуры не дало денег на этот проект, но он был закончен, в конце концов. Вот. И я ходила вот на эти спектакли Ногаку. Вот. И на это выделялся даже какой-то бюджет. Мне покупали билеты на эти дорогущие спектакли. Я их пыталась понять. И в спектаклях, на самом деле, та же самая суть. Что весь спектакль ужасно долгий. Там 4 часа сидят люди. И большинство японцев все-таки в кимоно туда приходят супердипломаты. Сидят и спят. Да, и просыпаются только под конец, потому что там громкие барабаны уже начинаются и развязка. Вот, и я все думаю, зачем они туда ходят? Господи, они 4 часа просто спят в театре, да? А потом какой-то момент, ну, потому что я пыталась сама понять процесс, и я не спала, да, я думала, что ж такое. А потом на четвертый раз я уже прихожу и реально отключаюсь. Ну, просто не могу больше, я уже просто засыпаю. Я прочитала сюжет в брошюрке и заснула. И, ну, не заснула не до конца, да, то есть у меня был какой-то такой дрем медитативный такой, я периодически просыпалась, там какой-то резкий звук, я проснулась, и потом начинается развязка, там всегда развязка идет вот определенный момент времени, она барабаны, вот, я такая просыпаюсь, господи, что происходит, и тут на сцену выходят все вот в этих супер костюмах, масках, какие-то очень яркие герои, и они там делают эту развязку, и думаю, господи, как красиво, какой же момент, и я такая отдохнувшая, у меня вот это вот медитативное состояние, я ничего не помню в своей жизни, я только проснулась, вижу этот момент, я наконец-то понимаю, зачем они доходят, я поняла, что этот процесс был необходим для вот этого результата, для того, что ты наконец-то вышел из этого своего постоянного думания и зашел в этот момент без мыслей и чувствуешь эту красоту момента, вот. Ну, в общем, мне помогло в том числе и это с моим проектом, да, и потом еще мой профессор, как он к этому относился, ну, это что, ты наслаждайся процессом, господи боже мой, зачем ты делаешь этот результат быстрый, вот. А потом еще, тут еще нужно заметить, что они не говорят, когда что-то делаешь неправильно, не говорят, нет, так не надо делать, потому что в Италии я привыкла, что пришел на ревью, так, ты недостоин быть архитектором, это просто ужасно, тут лифт инвалид не заедет, тут туалетом нельзя пользоваться, тут окно, короче, не открывается, в общем, все, до свидания, ты ужас, ты... Да, это всем знакомо в Европе, то, что вот эти слезы после ревью, это прям классика, а тут заходишь и думаешь, сейчас начнется, вот сейчас он будет все это со своего звездного пьедестала, он же такой еще там великий профессор, сейчас он просто меня разнесет. А он сидит и молча смотрит на проект. Говорит, ну, рассказывай. Я начинаю рассказывать. Он такой, сейчас, подожди секундочку. Зачем ты тут крышу сделала? И я на него смотрю, думаю, ну, как зачем? Ну, там же, это же будет выездная сцена, мы же там ее будем... Может, в лесу, он сказал, хочу в лесу выступать. Может, в лесу, может, там дождь будет. Нужна же крыша, да? Чтобы хотя бы листики-то не падали на все эти костюмы, чтобы дождь не заливал. Хорошо, ладно. Дальше рассказываю. Говорит, хорошо, а зачем ты все сделала из металла? Скажи мне, пожалуйста. Говорю, ну как, ну чтобы собирать было проще, чтобы было дешевле, чтобы, ну понятно, что перевозить все это нужно будет. Если с дерева сделаем, это же какой вес у всего этого будет? Не-не-не. Такое, угу. Ну я понял. Ну ладно, все, на следующей неделе приноси все, что переделала. И я как говорю, а что, собственно, переделать-то? Вы же все сказали, ну нормально вроде, ничего не было такого же. Просто задали пару вопросов, я на них ответила, вроде все логично объяснила же, все работает. Он говорит, ну... Потом с ассистентом поговори, там он тебе все объяснит. А ассистент просто сидел, молча смотрел на наш процесс. Я к нему подхожу и говорю, слушай, я что-то ничего не поняла, ну что переделывать-то? Говорит, ну как что, крышу убери, металл на дерево замени, вот, и там перилки убери, он еще про перилки спрашивает, еще что-то. Я говорю, как убрать? Он же не сказал убрать. Говорит, если он тебя вообще вопрос спросил, значит, этого там быть не должно. Я говорю, понятно, то есть вот так работает, да? Вот. То есть, и как бы неважно, как ты логически это объясняешь, если гуру сказал, что не надо, значит, не надо. У меня до сих пор, на самом деле, вопрос, почему крышу-то убирать. Но у него был момент такой в голове, что чем меньше лишних деталей, тем лучше. Минимализм — отлично, все, как бы... Мы же эту сцену на гастроли везем, да, там все любят в Европе минимализм. Ну вот, пожалуйста, будет минимализм. Зачем крышу? Ну, дождь зальет и зальет. Ну, полиэтиленчиком накроем, как бы, на всякий случай. Вот. И только сейчас я понимаю, что ему даже это объяснять не хотелось. Ну, просто и так понятно, господи, ну, что ты, девочка, что-то пытается какие-то лишние вещи сделать. Ты хочешь там сделать эту традиционную сцену? Ну, убери все лишние детали и сделай, все. Зачем какие-то там практические вещи думать о них? Вот, а тогда-то, конечно, я билась в истерике, говорила, как мы должны сделать дешевле, мы должны сделать эффективнее, функциональнее. Нет, не должны. Никто никому не должен, потому что даже этот сам барабанщик, скорее всего, этого бы не захотел. Просто потому что он тоже должен думать в том же ключе. И в конце концов, когда я принесла на последний ревью, который у нас был, что происходит? Я рассказываю, нет, даже на самом деле я не начала рассказывать, он просто на него смотрит, и такой, и все, это закончил у нас проект был. То есть просто, и больше не было вопросов. И тогда я поняла, что все, проект закончен, и все, можно сдавать. Вот.
Я не знаю, как это описать, но у меня в голове просто какой-то, знаешь, сейчас просто такой фейерверк из непонятно чего. Там просто все в голове кричит, алярм, мы ничего не понимаем. Что происходит? Куда бежать? Ну, то есть, я в какие-то моменты, я, может быть, могу найти, да, какое-то логическое объяснение тому, что происходит, но это все настолько контринтуитивно для вот нашего понимания.
Я могу это дополнять бесконечно, потому что у этого постоянно есть куча каких-то новых слоев, потому что даже люди, которые тут живут 20 лет, вот архитектор, как мой профессор сейчас в Киото, он из Новой Зеландии изначально, но он тут живет уже больше 20 лет и работает архитектором, но работал, и сейчас профессор. И он говорит, что вот 20-й год, новые слои вот этой реальности узнаешь, вот этого контринтуитивно. Вроде уже как бы все понял, и вроде уже смирился, и уже течет по этому течению, и все равно будет какой-то момент, который будет выбиваться, и ты каждый раз будешь заново к нему адаптироваться. Поэтому бесконечно.
А такой вопрос, а это не отталкивает? То есть это вся контринтуитивность, вся эта некоторая враждебность к твоим внутренним интуитивным вещам, которые ты в себе это все взращивал очень долгие годы, это все в тебе было, тут ты приходишь, и все... На чем ты росла, оно воспринимается в штыки. Это не отпугивает, и не хочется сбежать, найти нормальных уголок, где тебя поймут.
Это как синусоида. Тут вся жизнь Японии, кажется, у всех иностранцев происходит по синусоиде. Сначала ты приезжаешь, и ты на пике. У тебя прям... Ну, нет, сначала неудобно все, конечно, очень сложно там в супермаркете читать название продуктов, но потом ты на пике, все такое красивое, все такое здоровское, интересное, а потом тебя быстро начинают возвращать в реальность вот эти контринтуитивные вещи, ты не можешь подстроиться, очень тяжело, хочется нормального человеческого общения, вот. Потом ты вроде прошел этот момент, вот этот низкий, и начинаешь опять вот находить эти красивые вещи, опять находить какое-то удовольствие. И это постоянно. И я вот была на этом моменте, то есть первый год у меня этот момент там летом произошел, вот этот низкий спад, потом я опять выросла, потом, то есть постоянно это происходит. И есть такая фраза, очень ставшая крылатым в коллективах приезжих, «One more year in Japan». То есть еще один год в Японии. То есть, как бы, когда спрашиваешь человека, ну что, какие у тебя там планы на следующее, что ты будешь делать дальше? Ну, сейчас еще годочек, вот я попробую дожать уже, что тут осталось, и уеду. И так постоянно, потому что за этот год опять произойдет пик, и ты такой, ну ладно, все, я стою, все хорошо. Бесконечно. Да. То есть у меня опять сейчас вот был... Нижний пик этим летом. Он, кстати, летом происходит просто, мне кажется, из-за погоды. Что невозможно это терпеть. Вот. Это вот у нас зимняя депрессия, здесь августовская депрессия. Не советую прям в август ездить в Японию. Вот. Ну, да, и каждое лето у меня происходит этот downfall, этот пропасть полный прыжок. Вот. Теперь я приехала, я опять все еще хочу домой, да, мне хочется вот обратно к друзьям, к семье, которые такие уютные. Вот, но все равно я смотрю на улицу, думаю, ну сейчас я вот прям до канала пофотографирую, вот сейчас я вот из этого все выжму, и сейчас я думаю, что опять произойдет какие-то моменты, какие-то знакомства, там, возможно, что-то новое произойдет, и я опять буду на подъеме, и я думаю, к лету будет опять то же самое. Прогноз.
Это была первая часть нашего подкаста. В следующем выпуске вы услышите про хорроры в японских хрущевках, про кварталы, которые могут пояснить за стиль, откуда растут ноги у японской архитектуры, и о том, почему в Японии во всем свой путь. Об этом всем мы поговорим через неделю. А пока оставляйте свои отзывы везде, во всех наших соцсетях, пишите, ставьте звездочки нам в iTunes, пишите туда же отзывы, и услышимся через неделю. Пока!